Бишкекте саат 8 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 19 март, күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстан жана Орусиянын куралдуу күчтөрү аскерлердин биргелешкен топторун түзүүгө даярдык көрүүдө.
Кыргызстанда 5ге жакын аскерий базалар бар да. Эмнеге ого бетер күчтөндүрүп коргоо органдарды дагы бийлешип жатканы мага чынында түшүнүксүз.
Орусиядагы президенттик шайлоодо Владимир Путин рекордтук көрсөткүч менен жеңип чыкты.
И все, кто сегодня голосовал, это наша большая.
Бүгүн добуш бергендердин баары биздин жалпы улуттук командабыздын мүчөлөрү. Бизди ийгилик күтүп турат.
Нас ждёт успех.
АКШнын жогорку командалыгынын генералы Кыргызстандан үмүтү үзүлгөнүн билдирди. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң олу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусияда президенттик шайлоонун алгачкы жыйынтыктары айтыла баштады. Борбордук шайлоо комиссиясы тараткан маалыматка караганда, ушул убакка чейин 90% протоколдордун түп нускасы текшерилип бүттү. Анын жыйынтыгында Владимир Путин 76.41 добуш алып алдыга чыкты. Экинчи болуп 12%дан бир аз жогору добуш менен коммунисттик партиядан Павел Грудин турат. Либералдык демократиялык партиянын лидери Владимир Жириновскийге шайлоочулардын 6%га жакыны тележурналист Ксения Собчак 1.5%дан ашууну добуш берген. Калган 4 талапкер 1%га жетпеген добуш топтошкон. Путин шайлоо аяктагандан кийин өз штабында сөз сүйлөп, азырынча эч кандай конституциялык реформаларды жасоо планы жок экенин билдирди. Жаңы премьер-министр тууралуу берилген суроого жооп берип жатып, ал бүгүнкү күндөн тартып бул жөнүндө ойлоно баштаарын айтты. Ошондой эле бардык билдирүүлөр президенттикке расмий киришкен соң инаугурациядан кийин болоорун кошумчалады. Мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлиянын кайгылуу тагдыры тууралуу суроого жооп берип,
чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то...
А бул болбогон кеп, нонсенс. Орусияда кимдир бирөө шайлоонун алдында жана футбол боюнча дүйнө чемпионатынын алдында муну жасабайт, бул ойго келбеген нерсе деп билдирди. Скрипаль кызы менен 4 март күнү Британиянын Солсбери шаарында эс учун жоготкон абалда табылган. Лондон бул үчүн расмий Москваны айыптап, Орусиянын 23 дипломатын Британиядан чыгара турганын билдирген. Ал эми талапкер Павел Грудин жекшембидеги добуш берүү ыплас шайлоо деп атады. Шайлоого катыша албай калган оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын командасы элдин катышы расмий айтылгандан кеминде 5%га аз экенин кабарлап жатат. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын 60%га жакыны добуш бергенин билдирген. Орусиянын президенти шайлоого Кыргызстанда 13 000 ашуун орус жараны добуш берди. Алардын 6 000 ашууну Бишкекте добуш бергендер. Бул тууралуу Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин маалымат катчысы Дарья Пахомова Азаттык радиосуна айтты.
По Кыргызстану проголосовало более 13 000 человек.
Буга чейин орус жарандары үчүн өтүп жаткан добуш берүүдө мыйзам бузуулар катталбаганын Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Акылбек Ишимов Азаттыкка кабарлаган. Кыргызстанда добушкана 6 жерде иштеди. АКШ президенти Дональд Трамп биринчи жолу 2016 жылда Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоого Орусиянын катышы боюнча ишти иликтөө тобунун башында турган атайын прокурор Роберт Мюллерди сындады. Трамп иликтөөнү чындыкка кошпойт деп атап, анын шайлоо штабы менен Орусиянын ортосунда эч кандай жашыруун сүйлөшүү болбогонун кайталады. Бул билдирүүдөн бир күн мурда Трамптын адвокаты Джон Дауд Мюллер иликтөөнү токтотуш керектигин билдирип чыккан. Адвокат бул билдирүүнү президенттин атынан жасап жатканын айтып, кайра бул өзүнүн ою экенин белгилеген болчу. АКШнын президенти Дональд Трамп федералдык тергөө бюросун биринчи жолу сындап жаткан жок, бирок Мюллердин атын алгачкы жолу атады. Бүгүн Бишкек шаардык кеңеши баш калаанын 2018 жылкы бюджетин талкуулайт. Шаардын бюджети 8 миллиардка жакын сомду түзүүдө. Ал былтыркы жылга салыштырмалуу дээрлик 1 миллиард сомго аз. Шаардык кеңештин маалымат катчысы Чынара Усубаеванын белгилешинче, калаа казынасынын 60%га жакыны социалдык тармакка багытталган. Бүгүн Бишкекте адал товардык белгисин киргизүү маселеси талкууланат. Экономика министрлигинин маалыматына караганда, тейрек үстөлгө сертификат берүү кызматынан бизнес чөйрө, дыйкандар жана өндүрүшчүлөр эл аралык уюмдун өкүлдөрү катышат. Экономика министрлиги 2017 жылы адал товардык белгисин киргизүү долбоорун коомдук талкууга койгон. Ага ылайык товарга адал сертификатын стандартизация борборунан белгиленген акыны төлөп алса болот. Продукцияга адал стандартын алуу компаниясынын өз каалоосу менен жүргүзүлөт. Бул боюнча коомчулукта да түрдүү пикирлер бар. Жогорку кеңеш депутаттары аймактарда шайлоочулар менен жолугушат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, эл өкүлдөрү 19 марттан 23 март күндөрү аймактарды кыдырып чыгышат. Тиешелүү токтом өткөн аптада сессияда кабыл алынган. Ош Бишкек жолунун Жайыл районундагы Сосновка постунда саат кечки 6:00 баштап оор жүк ташуучу чоң автоунаалардын өтүшүнө чектөө киргизилди. Ал эми 20 мартка чейин кар көчкү түшүү коркунучу болгондугуна байланыштуу Бишкек Ош унаа жолу кечки саат 9:00 таңкы 6:00 чейин унаалардын бардык түрүнө жабылган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. 13 мартта Чычкан капчыгайындагы көчкүлүү булак тилкесине кар көчкү түшүп жол бөгөлүп калган. Кийин 16 мартта кар көчкү тазаланып жол ачылган болчу. Кыргызстанда жаңы аталыштагы телеканал ишин баштайт. Бүгүндөн баштап Кыргызстанда Prime TV телеканалы расмий ишке киришип берүүлөрүн обого чыгара баштайт. Бул тууралуу каналдын башкы кеңсесинин жетекчиси Назира Ахметова Азаттык радиосуна кабарлады.
Аналогу өтүп цифровойго келгенден кийин баардык эле Ош Прим дагы бүт жанагы республика боюнча өзүнүн берүүлөрүн берип атканда, ошондуктан биз ойлодук дагы ошону улантып ребрендинг кылып содержаниясынан кичине өзгөртүп жаңы контенттерди кошуп анан жада калса атын дагы эме өзгөртүп туруп бүт республикага чыгалы деп чечтик.
Кыргызстанда юстиция министрлигине 1000 ашуун жалпыга маалымдоо каражаты каттоодон өткөн. Анын 20 ашыгы телеканалдар Кыргызстанда аналог сигналдары былтыр 15 майда толугу менен токтотулуп өлкө санарипке өткөн.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чийки торг сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 19-22 мартта Кыргызстандын тоолуу аймактарындагы жолдорго көчкү түшүшү мүмкүн. 19 мартта Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы бүгүн Чүйдө 18-23, Таластада 18-23, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 19-22, Ысык Көлдө 9-14, Нарында 8-13 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 21-23 градусту түзөт. Эми макалаларды сунуштай баштайлы. Кыргызстан жана Орусиянын куралдуу күчтөрү аскерлердин биргелешкен топторун түзүүгө даярдык көрүүдө. Мындай маалымат кыргыз жана орус куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен машыгуусунан соң белгилүү болду. Азырынча бул топтор эмне милдетти аткарат жана кандай негизде түзүлөөрү дайын боло элек? Теманы кабарчубуз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстан жана Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн аскерлеринин бириккен тобун түзүүгө камылга жүрүп жаткандыгы тууралуу расмий Бишкек айтып чыкты. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбеев бул маселе боюнча атайын жыйын өткөрүп даярдыкты мыктап көрүү тапшырмасын да берген. Андан мурун Балыкчы шаарында кыргыз орус аскерлеринин биргелешкен машыгуусу өткөн эле. Машыгууга катышуу үчүн келген Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн борбордук аскер бөлүгүнүн командачысы Александр Лапин менен жолугушууда Дүйшөнбеев аскерлердин бириккен тобу боюнча маселени кайрадан көтөрдү. Башкы штаб тараткан бул жолку маалыматка караганда Райымбер Дүйшөнбеев бириккен топту түзүү жөнүндө эмес, анын ишмердигин күчөтүү жөнүндө кеп кылган. Ошондуктан Кыргызстан менен Орусиянын куралдуу күчтөрүнөн куралган бириккен топ кайсы максатта түзүлөт, канча кишиден турат деген суроолор көпчүлүктүн кызыгуусун жаратууда. Башкы штаб бул суроолорго толук жооп берүүдөн баш тартып, Орусия менен аскерлердин бириккен тобун түзүү боюнча маалыматтын бир бөлүгү жашыруун экендигин билдирүүдө. Башкы штабтын маалымат кызматынын өкүлү Гүлзат Жарашова азырынча биргелешкен органды түзүү боюнча даярдык гана көрүлүп жаткандыгын айтуу менен чектелди.
Бул Орусиянын коргоо министрлиги менен эки тараптуу аскердик кызматташтыктын алкагында жүрүп жатат. Мен азырынча ушул гана нерсени айта алам. Калган иштер даярдык этабында турат. Бул пилоттук долбоор катары даярдалып жатат.
Мурдагы вице-премьер-министр генерал Токон Мамытов Кыргызстан менен Орусиянын аскерлигинен куралган бул орган тышкы коркунучтарга бирге каршы туруу, координацияны күчөтүү милдетин аркалаарын айтууда. Топтун курамында Орусиянын Кыргызстанда жайгашкан канттагы аскер базасы баш болгон аскер объекттери жана жергиликтүү аскер бөлүктөрү кириши мүмкүн.
Ал жерде жеке канттагы база эмес, ал да кирет. Мүмкүн дополнительный дагы бир аскерлер кошумча кошулат. Кыргызстандын айрым аскер бөлүктөрү да кирип калышы мүмкүн. Ошонун баарын азыр сүйлөшүү процессинде. Анын курамы кандай болот? Ошол негизи максат бул жана ОДКБ мамлекеттеринин чек арасын бекемдөө.
Орусия аскер базалары жайгашкан өлкөлөрдө бириккен аскер топторун түзүүнү буга чейин эле баштаган. Алсак, былтыр Арменияда Орусия менен мындай орган түзүлгөн. Анын курамында Армениядагы Орусиянын 102 аскер базасы жана армян күчтөрү кирген эле. Анын негизги милдети катары эки өлкөнүн чек арасын кайтаруу жана керек болгон учурда биргеликте аракет көрүү деп аталган. Ошондой эле Тажикстан менен Орус армиясы аскерлердин бириккен тобун түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөн жылы өткөргөнү маалым болду. Тажикстанда Орусиянын чет элдеги эң ири аскер субъекттеринин бири 201 аскердик база жайгашкан. Мындай кырдаалда Кыргызстанда түзүлчү бириккен аскер тобу да дал ушул милдеттерди аркаларын айткан коопсуздук чатындагы эксперт Артур Медетбеков, бирок өз өзгөчөлүктөрү болоорун санап өттү.
Бул ошонун бир түрү, келечекте бизде ошондой эле база болот. А Тажикстан менен Армениядагыдай бир чоң мындай база болбойт, дивизия болот. 102 дивизияда ал жерде бир 8-10 миң кишилик мындай чоң дивизия бар. Экинчиден Армения болсо немелер менен чектешет да, Турция менен чектешет, Тажикстан болсо Афганистан менен чектешет. А бизде ошондой чектешкен, коркунучтуу же коркута турган мамлекет азырынча бизде жок.
Орусиянын аскерлеринин бириккен тобун түзүү боюнча маалымат чыгаруу менен коомчулукта талкуулар башталды. Эң ириде Москванын Бишкекке аскерий таасирин күчөтүп жатканынан чочулагандар чыгууда. Жарандык активист Адил Турдугулов бул жагдайды табышмактатпай, кыргыз бийлиги кеңири маалымат бериши керектигин белгиледи.
Деги эле көз карандысыз деп эсептелген мамлекетте аскерий базалардын жайгашуусу чет мамлекеттен. Буду өзү түп тамырынан тура эмес да. Ого бетер Орус Кыргызстанда 5ге жакын аскерийлер бар да. Анан кийин ошолор жетишсиз болуп жатабы деген да суроо болот да. Эмнеге ого бетер күчтөндүрүп аларды керек болсо биздин атайын кызматтарына чейин да иштетип бүт окутуп, анан кийин ошол биздин коргоо органдарды дагы ошонтип мындай кийилишип жатканы мага чынында түшүнүксүз.
Орусия менен аскерлердин бириккен тобу түзүү боюнча кабар Орусиянын Кыргызстандын түштүгүндө экинчи база ачуу ниети айтылып жаткан учурга туш келди. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурууду Кыргызстан Орусия мамилелерине байланыштуу маек менен улантабыз. Орусияда кечээ 18 мартта президенттик шайлоо өттү. Ири саясий өнөктүктүн Кыргызстандагы илеби, шайлоочулар жана Кыргызстанга таасири туурасында тышкы саясат боюнча эксперт Искендер Орман уулу менен түзөмөдө маектешебиз. Серепчи менен Канымгүл Элкеева маектешет.
Саламатсызбы Искендер мырза? Мына жогоруда айтылгандай, ушул Орусияда ири саясий өнөктүк болуп өттү да, анан алдын ала жыйынтыктар боюнча Владимир Путин 4-жолу президент болуп шайланып отурат. Ал азырынча конституциялык реформаларды жасабай турганын билдириптир, бирок ушу шайлоочулар менен жолугушууда ийгиликтер алдыда күтүп турат деп атат да. Анан кандай өзгөрүүлөр болот Орусиянын өзүндө?
Орусиянын өзүндө албетте бир эле шайлоого байланыштуу эмес, албетте бүгүнгө чейинки жүргүзүлүп келген тышкы саясаттын ошонун таасири менен болгон ички саясаттын дагы негизинде алып карасак жакшы болот. Силер акыркы ушу 3-4 жылда Россия дүйнөдөгү чоң зоолоолор өлкөлөрү менен байланыша катаалдашып кеткен. Ошонун натыйжасында ошол Крымга байланыштуу, Украинага байланыштуу, Орто Чыгышка байланыштуу деги эле катаалдашып отуруп, батыш менен аябай катуу санкциялар негизинде байланыш болуп калды. Эң акыркы ошол эле Великобританиянын дагы чоң чечимдеринин негизинде бул дагы да алдын ала катаалдашуучудай. Бирок шайлоо буга кандай таасир этет дегенде, эми мындан кийин Россия ошол мындан мурдагы тышкы байланыштарын бир аз дагы жумшартуу менен илебин жумшартып бир аз дагы мелүүн алып кетеби, же болбосо бүгүнгө чейинкидей эле катаалдашкан дагы жок көбүрөөк аскердик негизде күч негизинде алып барылган тышкы саясат жүргүзөбү, ошол көрсөтөт. Акыркы шайлоонун алдындагы дагы убадалары, же болбосо ошол сүйлөгөн сөзүнө караганда Россияныкы экономикада мелүүн тышкы саясатта мурдагыны улантуу дегендей бир тарызды аналитиктер түшүнүп атат. Ошонун негизин алып калганда Россияда өтө тездик менен өзгөрүүлөрдү жана бир позитивдүү бир натыйжаларды күтүү кыйыныраак болуп турат да.
Анан негизи эле серепчилердин баамында бул боло турган эле жыйынтык болчу да. Ушуну эле
күткөнүңүздөрсүздөр. Айтып атышпады. Жада калса явкага ошо канча катышуу мүмкүн болушу мүмкүн, канча Владимир Владимирович Путин канча процент алышы мүмкүн, так цифрасына чейин айтып атышты. Ошонун бир эки баягындай балл плюс минус менен эле болбосо ошондой эле чыкты. Кандай ошондой десе.
Кыргызстандагы орус жарандарынын шайлоодогу активдүүлүгү көп талкуу жаратып атат да, анан орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын көбөйгөнү дагы таң калтырып атат. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш беле, же сиз кандай бааладыңыз? Мисалы 13 000 ашуун жаран добуш бериптир Кыргызстандын өзүндө.
Ооба, биринчиден ошол консулство билдирди деп айтып атышпан, басылмаларга чыкканына караганда 20 000 шайлоочу бар экендигин, бирок ошонун ичинен 13 000 катышкандыгы да бир тараптан сандарынын аз эмес экендиги, экинчи жактан аябай активдүү болгондугу аябай кызыктырат. Албетте мындай караганда, кечээки телеберүүлөрдөн да караганда көбүнчө улуу жаштагы, улуу курактагы адамдар, пенсия курагындагы адамдар экени билинип турат. Бул жагынан алып караганда Россиядагы катаалдашууда бир убакта балким ал жака барып жарандыгын алып коюп туруп, анан бул жакты ал жактын пенсиясы менен бул жакта жашоо дагы ыңгайлуу, дагы арзан деген түшүнүк менен көбүрөөк бул жака кайтышканго деген бир божомолду кылсак болот. Бирок албетте аябай көбөйүп баратканы өзгөчө бир кызыгып изилдене турган, мындай дикат карай турган маселе болуп калды деп ойлойм.
Бул ушул сан орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын көбөйүшү, бул оң терс жактары эмне деп ойлойсуз?
Албетте бул кичирээк өлкө үчүн дайыма мындай өзүнүн рисктери бар да. Чоң өлкөлөрдүн эгер байланышкан эки жарандыгы алган өлкө кайсыл дегендин негизинде караганда, көбүнчө эгерде аябай мыйзамдары жакшы иштеген, демократиялык калыптары туу тутунган, адам укуктары деген ошол жалпы эле дүйнөдөгү эң алдыңкы рейтингтерде алда болгон өлкөлөр менен ошондой болсо сүйүнөрлүк. Бирок дайыма тышкы саясатында, ички саясатында күч негизинде алып барган, бир аз дагы агалык жада калса бостук мамиле менен кылып келген өлкө болсо, анда бир аз кайсыл учурда бул кандай колдонулуп кетет билинбеген нерсе дайым этият болуш керек болгон бир фактор да.
Аскендер мырза, сизге чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Биз Орусиядагы шайлоо, андагы Владимир Путиндин шайланышы кандай өзгөрүүгө алып келет, бул Орусия үчүн деген маселени талкуулап маек курдук. Биз менен тышкы саясат боюнча эксперт Искендер Ормон уулу болду.
Рахмат. Маекте кесиптешим Канум Лелкеева уюштурду. Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Орусияда президенттик шайлоонун алгачкы жыйынтыктары айтыла баштады. Ал эми Орусиянын президенттик шайлоого катышууга Кыргызстанда 13 000 ашуун орус жаранын добуш берди. АКШ президенти Дональд Трамп биринчи жолу 2016-жылдагы Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоого Орусиянын катышуу боюнча иштиликтөө тобунун башында турган атайын прокурор Роберт Мюллерди сындады. Бүгүн Бишкек шаардык кеңеши баш калаанын 2018-жылкы бюджетин талкуулайт. Жогорку кеңештин депутаттары аймактарда шайлоочулар менен жолугушат. Уктурубузду эми эл аралык баян менен уланталы. Жогоруда эле кеп болгон Орусиядагы президенттик шайлоо тууралуу баянды сунуштайбыз. Орусиядагы президенттик шайлоодо Владимир Путин рекорддук көрсөткүч менен жеңип чыкты. Алдын ала жыйынтыктарга ылайык, Путинге шайлоочулардын кеминде 76% добуш берди. Эксперттер шайлоонун мындай жыйынтыгы Путинге чексиз мандат берет деп эсептешүүдө. Толугураак Кубат Касымбеков кеп кылат.
Спасибо. Владимир Путин күтүлгөндөй эле президенттик шайлоону бир турда эле жеңип чыкты. Бирок алдын ала жыйынтыктар тастыкталса, 65 жаштагы Путин рекорд коюшу мүмкүн. Себеби ал 2000-жылы 53% жетпеген добуш топтосо, 2004 жана 2012 жылдагы президенттик шайлоолордо добуштардын 71% ашыгыраагына ээ болгон. 4-чү президенттик мөөнөтүнө шайланып жаткан Владимир Путин жекшембинин кечинде манеж аянтына чогулган тарапкерлердин алдына чыгып, аларга ыраазычылык билдирди.
И все, кто сегодня голосовал, это наша большая
община. Бүгүн добуш бергендердин баары биздин жалпы улуттук командабыздын мүчөлөрү. Мен мындан соңку жылдары өтө татаал шартта жасалган иштер таанылып жатканын көрүп турам. Ишенимди жана үмүттү көрүп жатам. Бизде ушундай миллиондогон адамдан турган команда бар экенине рахмат. Бизди ийгилик күтүп турат. Туурабы?
Нас ждёт успех. Да!
Андан соң Владимир Путин журналисттердин суроолоруна жооп берип, конституцияны өзгөртпөй турганын, 2030 жылы президенттик шайлоого катышуу ниети жоктугун айтты. Эсептеп көрөлчү, мен 100 жашка чыкканга чейин деле бул жерде отура бермек белем, деп жооп берди Путин журналисттин суроосуна. Деге менен орусиялык саясатчы, оңчул күчтөрдүн билимдеги кыймылынын башчысы Леонид Гозман Путиндин бул айткандарына анчейин кошулбай турат. Ал шайлоонун жыйынтыгы Путинге чексиз мүмкүнчүлүк берерин билдирди.
Смотрите, ну вот за 70% результат.
Путин 70%дан көп добуш алганы кабарланып жатат. Бул Путинге чексиз мандат берет. Ал бул мандат менен эмне кааласа, ошону кыла алат. Конституцияны өзгөртүп, өмүр бою бийликте калууга аракет жасалышы мүмкүн деп да ойлойм. Кытай сыяктуу президенттик мөөнөттү чектеген жобону алып салат же Иран өңдүү улуттук лидердин позициясын түзүшү мүмкүн. Путин шайлоочуларга көп нерсе берди. Чындап эле эч бурмалоосуз ага добуш бергендердин саны абдан көп. Ал шайлоочуларга өз мекени менен сыймыктанууга мүмкүнчүлүк берди. Бирок мындай сыймыктануу калыпка жана агрессияга негизделген.
На двух вещах: на агрессии и на лжи.
Жекшембидеги президенттик шайлоодо ким жеңер эмес, канча киши добуш берери көпчүлүктүн көңүл чордуунда турду. Шайлоо башталгандан тарта эле Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү быйыл 2012 жылдагы президенттик шайлоого салыштырмалуу шайлоочулар жигердүү экенин айтып жатышты. Шайлоого катыша албай калган оппозициячыл саясатчы Алексей Навалийдин командасы болсо, элдин катышы расмий айтылгандан кыйла аз экенин кабарлады. Орусиянын чыгыш аймактарында шайлоочуларды тартуу үчүн доошканалардын жанында 15-20% арзан азык түлүктөр сатылып жатты. Жекшембидеги шайлоодо мыйзам бузуулар тууралуу 2700 ашык маалымат келип түшкөнүн добуш берүүгө байкоо салган Голос көз карандысыз кыймылы билдирди. Оюмдун маалыматына ылайык, аймактарда бюллетендерди тобу менен салуу, шайлоочуларды автоунаа менен таашып келүү, байкоочулардын ичине тоскоолдук жаратуу өңдүү көрүнүштөр катталган. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы мыйзам бузуулар тууралуу айрым маалыматтарды иликтеп жатышканын, бирок олуттуу эреже бузуулар катталбаганын билдирди. Деген менен экзит полдун жыйынтыгы менен экинчи орунда келе жаткан талапкер Павел Грудинин жекшембидеги добуш берүүнү ыплас шайлоо деп атады.
Ну уже сейчас ясно, что эти выборы не были честными.
Бул шайлоо таза өтпөгөнү белгилүү болуп калды. Биз 18 региондо кыдырып чыктык. Кайсы жерге барбайлы эл өзгөрүүнү күтүп жатат. Эл бийликке ишенбейт. Эл кимдир бирөө алардын маселелерин чечип берерине ишенбейт. Ким жеңсе да ага бийликтин элге болгон мамилесин өзгөртүүгө туура келет.
Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы маалымдагандай, өлкө боюнча 97,000 ашык, чет өлкөдө болсо 400 доошкана ачылган. Орусиянын ичинде 109 миллиондой шайлоочу, өлкөнүн сыртында болсо 1,8 миллион шайлоочу каттоодон өткөн. Жекшембе күнү Бишкектеги Орус элчилигинин алдында добуш берүүнү каалагандардын узун кезеги түзүлдү. Орус элчилиги Кыргызстанда 13,000 орус жараны добуш бергенин билдирди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга селеп салат.
Евразинет басылмасынын талдоочусу Джоша Кучера, АКШнын борбордук командалыгынын жетекчиси генерал Джозеф Воттелдин Борбор Азиядагы эң жакын өнөктөш болуп келген, Бишкек менен аскерий байланыш таптакыр үзүлдү деген билдирүүсүн анализдеди. Борбордук командалыктын региондогу аракеттерин сенатта баяндаган генерал Воттел Кытай жана Орусиянын таасиринен улам Кыргызстан АКШ менен аскерий байланышты таптакыр үзгөнүн айтып, ушул тапта башка баардык борбордук Азия мамлекеттери менен кандайдыр кызматташтык бар экенин айтып, кыргыз армиясы канчалык колдоо жаңылганууга муктаж болсо да, расмий Бишкек АКШ көмөгүнөн баш тартып жатканын белгиледи. 2014 жылга чейин Кыргызстан АКШнын борбордук Азиядагы башка аскерий өнөктөшү болуп келген. Манас транзиттик борбору жабылгандан кийин деле АКШ борбордук командалыгы кыргыз аскерлеринин согуштук даярдык, англис тилин үйрөтүү, терроризмге каршы күрөшүү, чек араны коргоодо бир катар тренингдерди уюштуруп келишкен. Мындай байланыштардын учугу 2017 жылы токтоп калган. Орусия борбор Азиядагы таасирин экономика, коопсуздук тармактарды көзөмөлгө алуу менен арттырууда. Москванын мындай аракети АКШнын аймактагы күчүн солгундатат деди Ботал. АКШ эми аскерий байланыштуугун дүйнөгө дарбазасын жаңыдан ача баштаган Өзбекстанга бурууну көздөп жатканын, Казакстан Тажикстан менен аскердик байланыш мурдагыдай калыбында уланып жатканын макаланын автору белгилейт.
Дүйнөлүк пресса.
Жапонияда чыккан дипломат аналитикалык журналы Кыргызстандагы журналистика кабарчыны жок кылуубу деген темада макала жарыялады. Өлкөдөгү басма сөз өкүлдөрүнө карата соттук иштерге сереп салгандан кийин Кыргызстанда сөз эркиндиги ар дайым өлкөдөгү демократиянын нугун саясий бурулуштарды негиздеген түшүнүк болуп келгенин белгилейт автор Федерика Галдини. Кыргызстандагы сөз эркиндигинин тарыхы эч качан бир кылка болгон эмес. 2009-жылы кайра шайланган президент Курманбек Бакиев бийликти сындаган журналисттерге кол салып ал тургай өлтүрүп да койгон учурлар катталган. Буга Геннадий Павлюктуу мисал келтире алабыз. Бакиев кеткенден кийин бийликке келген Алмазбек Атамбаев медианы ооздуктабайт деген ишеним күчөлө. Бирок шайлоого аз калганда акыбал өзгөрүп, 2017-жылы эркин журналисттерге карата соттук териштирүүлөр болуп көрбөгөндөй апогейине жетти деген автор Элнур Алканова, Кабай Карабеков, Дина Масова, Нарын Айыпка ачылган иштерди мисал келтирген.
Дүйнөлүк пресса.
Экономист басылмасы Орусияда Владимир Путинден башка президентти тааныбаган жаңы муун өсүп жатканын жазып, бир нече жаш орусиялыктын мисалында тема ачып берген. Алардын бирөө сибирдик 1999-жылы төрөлгөн Михаил Соловьев. Борис Ельцин Путинге бийликти өткөрүп берген күндө төрөлгөн Михаил эми президенттик шайлоого алгач ирет катышат. Бирок Путинден башка кимди шайларын билбейт. Экономист журналы путинизм доорунда төрөлгөн балдарды сурамжылап, алардын Путинден башка лидерди тааныбай турганын аныктады. Владимир Владимирович бийликке келгенден бери 28 миллион бала төрөлдү. Алардын жашоо шарты ар башка болгону менен путинизмдин жакшы жактарын да көрүшүүдө. Жаштар арасында жумушсуз Чыгыш Европага салыштырмалуу төмөн 15% тегереги. 19 жыл мурдагыга салыштырмалуу орус ички дүйнөнүмү киши башына бөлө келгенде 4 эсеге жогорулады. Азыркы орус жаштары алкоголду аз ичип, тамекини аз тартып, мурдагы муунга салыштырмалуу сергек жашоого көбүрөөк ыктайт. Бийликтин батыш менен кайым айтышуусуна аралашпай, АКШ Европа биримдигине позитивдүү көз карашта. 18 жаштан 24 жашка чейинки орусиялыктардын 70% маалыматты интернеттен алса, 40 жаштан улуу орусиялыктардын 90% башкы маалымат булагы сыналгы бойдон калууда. Москвада жашаган жаш актриса Лера Зинченко америкалыктардын баары бизди жек көрөт деген түшүнүктү таркатууну көздөгөндөр бар. Ошол эле кезде америкалыктар орустарды көчөдө арак ичкен шайтандардай көрөт. Менимче бизди эч ким жек көрбөйт. Инстаграмда дүйнөнү кыдырган орусиялык жаштар АКШда эч кандай кемсинтүүгө учурабаганын баяндашат деген. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Бети ачылуу дейт, айыбы кылган кылмышы ашкереленүү, элге дайым болуу дегенди түшүнтөт. Арызды жазган ким экенинин бети ачылды дейт. Экинчи мааниси эч нерседен тартынбай, уялбай калуу, тике кароо, турсун топко сүйлөп жүрүп бети ачылды дейт. Бети бозорбоо деген сөз бар. Бул эч уялбоо, кебелбөө дегенди түшүндүрөт. Бети бозорбой туруп басып кетти дейт. Бети калың деген да түшүнүк бар. Уялганды билбеген, уялуу деген эмне экенин түшүнбөгөн, эч нерсени тоготпогон, кенебеген кишиге айтылат. Бектендин бети калың экен, миллиондорду жебишкени ачыкка чыкса да кызарбай кызматын толтурат дейт. Беш колун салуу дейт. Коомдук мүлккө, башка бирөөгө тиешелүү нерсеге ач көздүк менен, сугалактык менен мамиле кылуу дегенди түшүнтөт. Элдин рыскысына беш колун матырып жиберди дейт. Беш көкүл деп коет. Эс тартып бойго жетип калган турмушка чыга элек кызды айтат. Беш көкүл кыздар чымын куюм болуп чуркап келди дейт. Беш өрдөгүн учуруу дейт. Бул калп айтуу, жалган айтуу деген эле сөз. Депутат болом дегендер стадионго элди жыйып алып, беш өрдөктөрүн учуруп жатышты дейт. Бешигин терметүү дейт. Көбүнчө кичүү кишилердин өзүнөн улуу кишилерге жасаган туура эмес мамилесине карата айтылат. Сен эмне? Менин атымдан чакыргандай бешигимди терметтиң беле? Кичине ийменип койсоң боло дейт. Жаза пул дейт. Келтирген күнөөсү үчүн төлөнүүчү акча, кээде муну айып пул деп да айтып жазып жүрүшөт. Жазмыш деген сөз. Бул тагдыр деген сөз. Жазмыш ушул экен, ал бир бутунан ажырап калбадыбы дейт. Жалыйна деген сөздү да көбү азыр биле бербей калды окшойт. Бул айлык акы, маяна дегенди эле түшүндүрөт. Ашым жалыйна жегенден баштап үйгө бирдеме кармай келчү болду дейт. Жансерек деген сөз бар. Бул чала жан, араң жан дегенди түшүндүрөт. баратпай суука тоңуп, жансирек тарткан колдору камтууга келбей, эптеп үйгө жетүү үчүн шашып баратты дейт. Жанур деген сөз бар. Бул айдошурок жерди айткандагысы. Бир астан кийин күлүктөрдүн караганы быткылала адырдагы жанурлардан көрүндү дейт. Жапсар деген да сөз бар. Бул далда жер дегенди түшүндүрөт. Мына бул чоң асканын асты 200 кой баткыдай жапсар экен дейт. Жапсардын экинчи мааниси үзүктүн туурдукту жапкан жерин айтат. Анын дагы бир мааниси курак салып, кооздоп жасалган баштыкты да кыргыздар жапсар баштык деп койгон.
Шалек Дүйшеевдин баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бишкектеги студиядан модерациялык кызматта мен Эрнис Нурматов болдум. Саламатта калыңыз.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире на Затыке программа «Перекресток», программа о важных событиях в Кыргызстане и в регионе. Главная международная новость недели – встреча глав государств Центральной Азии в Астане. Встреча эта носила консультативный характер и, по мнениям политологов, стала неким шагом на укрепление связи стран-регионов. Об итогах встречи, о том, чего ждать, поговорим в студии «Затыка». В гостях политик Равшан Джамбеков. Добрый день.
Добрый день.
И экономист Искендер Шаршеев. Добрый день.
Добрый день.
К сожалению, последние годы назвать отношения между странами Центральной Азии партнерскими очень сложно, в том числе из-за жесткой позиции, которую занимал Узбекистан по отношению к Таджикистану и Кыргызстану, в бытность президента Ислама Каримова. Все это сопровождалось и приграничными экономическими прениями. И сегодня ситуация изменилась, и уже новый президент Узбекистана Мирзиёев сам инициирует кооперацию стран в регионе, в Центральной Азии. В обществе возник вопрос соперничества о роли Мирзиёева в качестве лидера в регионе. Ну, есть ли такое соперничество, и можно ли считать это таким?
Я думаю, да. Было какое-то соперничество в основном между Казахстаном и Узбекистаном, потому что и Казахстан, и Узбекистан в Центральной Азии имеют достаточно большой экономический потенциал, огромные минеральные ресурсы, даже не только на уровне субрегиона, как Центральная Азия, а в масштабе мировом. Поэтому у них были какие-то конкуренции между президентами, между этими странами. Но после того, как пришел во власть Мирзиёев, мне кажется, он понял, что экономически и политически быть открытым в отношении стран Центральной Азии, Узбекистану, значительно выгоднее, чем закрываться. И то, что он делает, я бы сказал, полностью отвечает национальным интересам, в первую очередь, Узбекистана, потому что в регионе Узбекистан сегодня является единственной страной, которая может сам себя прокормить как страна, потому что экономический потенциал, производственный потенциал особенно очень такой сильный, мощный потенциал у них, и у них огромный потенциал для экспорта сельхозпродукции, промышленных продукций, особенно для соседей в Центральную Азию. И поэтому, мне кажется, он именно в этих целях, в этих интересах решил открыться и наладить в первую очередь и политические, и экономические, и торговые отношения с соседями.
То есть вы считаете, что важным в этом деле нужно было договориться с Назарбаевым?
Я не думаю только договариваться с Назарбаевым. Если мы посмотрим первые шаги последнее время со стороны президента Узбекистана, то можно видеть, что он делает достаточно доброжелательные отношения в отношении всех президентов и в отношении стран. Это и Кыргызстан, и Таджикистан, и Казахстан, и Туркменистан. Но в отношении Казахстана, я бы сказал, у них особые отношения, потому что они понимают, что Казахстан – это один из ключевых стран Центральной Азии. После Узбекистана, на мой взгляд, многие могут говорить, что Казахстан – ключевая страна, но я бы сказал, все-таки ключевая страна в Центральной Азии – это Узбекистан. Поэтому они понимают, что Казахстан – это важная, достаточно серьезная страна в регионе. Им надо иметь хорошие отношения, в первую очередь, с Казахстаном.
Вот как вы отметили, что Мирзиёев первые же полгода посетил практически все страны, соседствующие страны по Центральной Азии. Говорит ли это о том, что Мирзиёев начал вести такую либерализацию? Ну, и в отношении экономики, и в отношении политики. Ну, политики мы уже видим.
По факту в экономике за время его президентства он уже свыше 100 миллиардов долларов привлек инвестиций в страну за очень короткий срок. И в том числе около 12 миллиардов из Китая, получается, соглашения подписаны, да, инвестиции. Таким образом, он также укрепил, получается, ну, он провел многовекторную политику и приобрел много экономических партнеров, в том числе из стран Запада. То есть и Запад, и Восток, и, получается, все это он соединяет. Он выразил свою принципиальную позицию, что будет поддерживать инфраструктурные проекты в рамках вот стратегии господина Си Цзиньпиня, да, один пояс, один путь. И практически как бы на данный момент остается только разрешение противоречий между нашим, да, кыргызским руководством и китайским инвесторами, чтобы вот как бы решить, как именно будет проходить эта дорога Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Практически как бы он открыл границы, по границе уйдет очень большой товаропоток, пассажиропоток, почти на 360 миллионов было уже торговля за прошедший 17-й год, за вот, ну, как бы буквально он президентом стал, когда весной, да, и получается за все это время вот, вот столько вещей. Ну, получается, как бы очень интенсивно идет сейчас торговля, наша сельскохозяйственная как бы, продукция на экспорт уходит в Узбекистан. Узбекистан был одной из тех стран, в которой в 2017 году вот, перенаправились потоки, у нас были недоразумения, да, с перекрытием границ. Получается, как бы в ближайшее время вот, именно представительство автопроизводителей, да, потихоньку приходят к нам. Эти компании уже зарегистрированы. Насколько мне известно, они уже начинают потихоньку работу, да, по выстраиванию технологии здесь. У нас, если вы заметили, на улицах стало очень много. Но импорт пошел достаточно. До 160 миллионов долларов импорт идет из Узбекистана в Кыргызстан. Мы, получается, как бы уже видим, Равоны ездят у нас по улицам, да. То есть, и при том, в экономическом смысле, Узбекистан, Таджикистан не торопится вступать в Евразийский экономический союз и как бы больше как бы, старается делать независимую политику. Действительно, и Узбекистан, и Таджикистан, ну, Таджикистан в роли наблюдателя, не торопится в этот союз, потому что понимает, что в этом союзе практически как бы нету тех свобод, которые в нем задекларированы, нас по факту практически, ну, то есть от смены вывески, что ты в союзе или не в союзе, ничего не меняется. Но самое интересное, что они, находясь вне союза, имеют больший оборот, чем те страны, которые находятся в союзе. Именно с теми странами, которые инициировали этот союз. Например, самые большие экспортные обороты у Узбекистана, да, с этим объединением. Получается, в Россию, в Казахстан они очень много экспортируют, особенно в свежих продуктов, там и так далее, большими объемами, и хлопка и так далее. То есть, получается, как бы как такое ощущение, что вне Союза им выгоднее, чем внутри Союза будет.
Вот если мы посмотрим назад, мы вступили в Евразийский экономический союз или таможенный союз, где-то с начала 2013 года начались переговоры, там, подписание соглашения, я был в то время в парламенте, и основной аргумент нашего правительства, лоббистов, наших политиков или государственных чиновников было то, что если мы вступим в таможенный союз, Евразийский экономический союз, будет решен вопрос с экспортом сельского хозяйства, и второе, будут решены все проблемы мигрантов. Аргументировали тем, что эти вопросы все будут сняты. Теперь, если мы посмотрим то, что вот мы сейчас только что говорим, Узбекистан. Узбекистан, не входя в Евразийский экономический союз, решили экспорт сельского хозяйства в Россию. Если недавно, я не ошибаюсь, президент Мирзиёев во время своего визита в Москву подписал соглашение в целом где-то на 6-8 миллиардов долларов, из них где-то экспорт сельского хозяйства где-то в пределах 1-1,5 миллиарда долларов. Я могу ошибиться, но примерно так. Второе, он получил особый статус для узбекских мигрантов, не входя в таможенный союз. Это говорит о том, что наши лидеры, которые лоббировали таможенный союз, они просто не понимали, о чем они говорят. И не рассчитывали они.
Ну вот смотрите, говоря о такой кооперации, да, стран регионов Центральной Азии, были не одни попытки, я как-то вычитал аналитику, за все это время независимости страны встречались 4 или 5 раз. Последняя попытка создать некую такую кооперацию в экономическом плане были между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном в начале 90-х, в 93-м или 94-м году. С тех пор прошло более 25 лет, ничего не изменилось. Вот мы, как вы сказали, вошли в ЕАЭС вместе с Казахстаном, и, по сути, ничего не изменилось. И вот вопрос. Есть ли разница вот между обещаниями и реальностью? Вот встретились, обсудили экономическую стратегию, поговорили о границах, и что-либо изменится или нет, так и останется?
Мне кажется, когда мы, страны Центральной Азии, отдельно собираемся, мы должны понимать, что это очень хорошо. И это очень перспективно, и это в интересах всех центральноазиатских стран. И мы должны делать, несмотря ни на что, какие-то шаги вперед в сторону интеграции, объединения. Но мы должны знать еще одну вещь, что есть у нас большой сосед, как Россия, не совсем в ее интересах, чтобы центральноазиатские страны имели прямые отношения между собой.
Какими вы видите отношения, например, стран Центральной Азии?
Например, вот если мы вот после саммита центральноазиатских стран наблюдаем, то было 2-3 заявления со стороны России, когда им они дали сигнал, что это им не совсем нравится. Первое, Россия сделала заявление, что Казахстан не может давать визовой режим европейским странам или особенно Соединенным Штатам Америки. И Казахстан должен согласовывать свои отношения такие с Россией. Это было после саммита центральноазиатских стран. И один из ведущих политиков, российских политологов в отношении Центральной Азии, по Центральной Азии, Дубнов, если я не ошибаюсь, где-то неделю тому назад сделал заявление, что саммит Центральной Азии лидеров, мне кажется, не понравится руководству России. Вот такие сигналы, они исходят, и это для нас, надо сказать, что очень плохо.
Ну, об этом мы еще поговорим, но все-таки хотелось бы узнать, каким вы видите перспективы, да, сотрудничества стран Центральной Азии, союза такого, как такового?
Ну, я уже
политическом,
сказал,
экономическом.
В первую очередь, если мы будем иметь открытые границы.
Но они у нас и так не закрыты с этими странами.
Фактически закрыты. Фактически закрыты. Хотя мы говорим, что границы открыты, но фактически у нас очень много проблем при переходе границ между гражданами центральноазиатских стран и особенно, когда приезжают к нам туристы. То Центральная Азия может стать очень привлекательной туристической зоной, как Великая Шелковая Путь. Второе. В Центральной Азии, как я уже сказал, что очень много, когда мы могли бы друг с другом торговать и вести в какой-то мере общую геополитическую, вести геополитические отношения с другими странами.
Угу. А в экономической сфере,
ну, здесь
какие
видите,
перспективы,
да?
Есть?
Очень парадоксальная ситуация складывается в последние годы в Узбекистане, и мы очень им помогли, да, скажем. Ну, то есть, точнее, помогла их политика им самим. Получается, они высасывают практически все ресурсы сельскохозяйственных, сельскохозяйственную продукцию они полностью производят, потом собирают и экспортируют очень большую ее долю в страны Евразийского экономического союза, ну, в Россию, там, в Казахстан, да. И в этом я вот поездил по Узбекистану и видел, что в определенные сезоны у них просто нет продукции сельскохозяйственной на полках. Получается, Кыргызстан идеально дополнил, да, экспортом картошки. То есть они импортировали картошку из Кыргызстана, и какие-то моменты, вот именно Ташкентская область, да, она как бы себя закрывала, то есть эти моменты. То есть вот такие вот интересные вещи происходят, то есть есть возможность взаимодополнять друг друга, особенно сейчас актуальны становятся вопросы воды, продукции сельского хозяйства, да, продуктов питания, прежде всего.
Электроэнергия.
Электроэнергия, да, там, энергоносители. И обратная проблема у нашей стране, да, это недостаток технологий, да, то есть мы видим, что мы можем друг друга взаимодополнять. Все страны, как бы, когда-то при Советском Союзе были единой системой, да, вот в экономическом разделении труда. Рыночная капиталистическая система разделения труда, она должна естественным образом победить все политические и все иные какие-то причины и выстроиться в одну экономическую систему. И мы к этому идем.
Ну вот смотрите, водный энергетический ресурс. Мы все время последние 5-7 лет пытались идти к независимости. от соседствующих стран по энергоснабжению. Вроде бы добились. И вот такое опять заново добрососедское отношение. Вот что дальше делать?
Вы знаете, когда мы говорим о независимости в отношении энергоносителей, то, я думаю, многие ошибаются. Вот, например, наш бывший президент Атамбаев говорил, что мы стали энергонезависимой страной. Что он имеет в виду, я просто не понимаю. Он вытащил нас из Узбекистана, но передал-то России. Мы сегодня полностью зависимы в отношении газа и нефти только от России. Мы стали еще больше зависимы, чем раньше. Если раньше энергопоставки были хоть как-то диверсифицированы, например, газ из Узбекистана, а нефть из России, сегодня и нефть, и газ из России. Теперь давайте посмотрим цены. Сегодня, если я не ошибаюсь, Россия нам поставляет узбекский газ, закупая из Узбекистана в Кыргызстан, в пределах где-то 160 тысяч долларов за кубометр. Я могу, опять же, примерно где-то ошибиться, но примерно так. А Узбекистан, неделю тому назад подписали соглашение с Таджикистаном, они поставляют газ Таджикистану 120 долларов за кубометр. Кто выигрывает, мы или нет? Мы проиграли, потому что мы сегодня покупаем газ, узбекский тот же, дороже на 40 долларов через Россию.
Но в какое-то время мы покупали дешевле. При Каримове, согласитесь.
Да.
Ну вот, сегодня ситуация поменялась. А вопрос по водно-энергетическому ресурсу. Каким вы видите сотрудничество теперь? Это будет продажи, экспорт? На это рассчитывает Кыргызстан?
Ну, то замечаете, что как бы Нурсултан Абишевич, да, Назарбаев заявляет, что... Еще раз напомнил, да, до этого Ислам Абдуганиевич напоминал, да, как бы, что будущие войны будут связаны с водой, да, и напоминали, что воду нам дал Бог, да, там, типа... Поэтому Кыргызстан, как сидящий у истоков воды, да, должен бесплатно, ну, как бы не препятствовать никоим образом протоку этой воды в эти страны. Да? То есть мы знаем, какие большие водные конфликты привели к... Вот то, что сейчас происходит в Сирии, у них есть причина. Эфиопия, да, была огромной страной, она разбилась на Эритрею и Сомали, да? Потому что Египет не, из Эфиопии течет Нил в Египет, да? И каждый раз, когда Эфиопия эффективно ведет сельское хозяйство, у Египта нет воды. Вот примерно вот такие вот вещи, они действительно серьезные. И действительно, они могут в будущем каким-то таким проблемам приводить, но мы знаем, что, например, сейчас Узбекистан уже полностью нивелировал эту проблему. Они создали у себя большие сети водохранилищ, они запасают воду, и поэтому для них уже такой острой проблемы не создает наше...
Напряжение между Узбекистаном и Таджикистаном по Рогунской ГЭС тоже сняты.
Да, там тоже сняты, потому что Узбекистан сделал большие хранилища воды у себя. И уже таких резких перепадов, резкого кризиса не будет там. Проблема остается только в южных областях Казахстана, да? Там, ну, эти вопросы Казахстан должен тоже решать по узбекскому же сценарию. Я думаю, что постепенно водные проблемы, водные ресурсы, кризис именно в нашем регионе будет сведен на нет, потому что практически выясняется, что инженерные решения есть, что можно снизить эту зависимость, их зависимость от нас в плане воды. Тоже в плане, как бы, получается, у нас сейчас будут расти тарифы, у нас сейчас население будет платить больше и больше за электричество, да, с годами. А в этом выясняется, что в некоторых случаях, как бы в определенные пиковые моменты, экспорт, то есть импорт Кыргызстаном электроэнергии из Казахстана и Узбекистана обходится дешевле. То есть вот это энергокольцо, оно может действительно в какой-то момент обратный эффект дать, обратно пользу принести нашей стране. Да? И учитывая то, что у нас внутри, несмотря на то, что мы гидроносители, да, носители гидроресурсов, у нас внутри будет расти цены на электричество. То есть в этом плане, как бы, я думаю, что именно в вопросах электроэнергии, в вопросах водных ресурсов вопрос урегулируется. Причем с помощью технологии, да?
Ну, и вот мы коснулись участия в этом саммите третьих стран, так называемых третьих стран, это Россия и Китай, эту встречу они провели без этих лидеров. А как вообще отнеслась Россия?
Ну,
вот
сказали,
в частности, нас интересует. Вот, да, вы сказали, говорили, что России не понравилось.
Вы сказали, что Россия и Китай. Ну, Китай обычно не вмешивается в такие игры политические. И они себя немножко держат дистанционно. Но мы традиционно, исторически всегда имели отношения эти все пять стран с Россией. И в какой-то мере участие России всегда вредило именно интеграции центральноазиатских стран. Я не знаю, какие механизмы России влияние на объединение центральноазиатских стран. Я думаю, их достаточно много, от каких-то открытых до закрытых. Но я абсолютно уверен, что Россия будет делать все, чтобы страны Центральной Азии, если даже объединяются, то объединялись с участием России. И самостоятельного объединения для России, они посчитают, что это не совсем для них выгодно.
Но все-таки эта встреча была без участия России.
Да.
И вот смотрите, некоторые политологи говорят о том, что, ну, понятно, что в России как бы эта встреча произошла в канун выборов, во-первых, в России, а во-вторых, у России сегодня большие проблемы с западными странами, вот последняя ситуация с Великобританией, и некоторые считают, что после ряда санкций в отношении России постепенно она становится страной-изгоем. Опять-таки, мнение политологов, что страны Центральной Азии консолидируются без России, и этим хотят показать миру, что вот мы не хотим быть заложниками тех политических игр больших держав, которые могут переползти вот по цепной реакции в эти страны. Вот как вы считаете, нужно ли связывать это с таким вот контекстом?
Ну, вот только что Наискен рассказал, что многие западные инвесторы, они не хотят приезжать в Кыргызстан или инвестировать в Кыргызстан, потому что они считают, что Кыргызстан является ключевым партнером России, так как Россия сегодня под западными арестами, как вы уже сами сказали, что впервые в западных средствах массовой информации, политических или гуманитарных авторитетных организациях начали говорить о таких терминах, как режим Путина, страна-изгой. И вот такие термины уже начали публично, открыто озвучиваться с этими, со стороны этих организаций. Поэтому вы правы, да, если мы будем еще больше интегрироваться с Россией, как один из важнейших партнеров, бедных партнеров, то мы будем просто отдаляться от цивилизации, от ведущих демократических стран, и мы будем нести все те же проблемы, и политические, и экономические, и социальные, что и несет Россия, имея проблемы со стороны ведущих мировых держав.
Юсхен, как вы считаете, нужно ли связывать это или нет?
Я считаю, что сегодня вот Россия как бы показывает больше заинтересованность в политическом каком-либо действии в международном пространстве, нежели в экономическом. Получается, как бы также недостаточно развит технологий идет там. Нет такой системы технической культуры, которая позволяла бы это делать. В результате, как бы, действительно, мы сталкиваемся с большими трудностями. Вот как от ассоциации иностранных инвесторов. У нас ко многим инвесторам не приходят инвестиции из США, потому что, во-первых, как бы есть политика Трампа, да, то, что все деньги Америки должны остаться в Америке. Во-вторых, есть такое вот как бы корпоративная ответственность, солидарность, да, американские компании, они называют нашу страну союзником России, лучшим союзником России, Центральной Азии, поэтому считаю, что на нас распространяются эти санкции, да, против России. И они действительно не торопятся как бы перечислять деньги, вкладывать инвестиции, мотивируя это вот данным обстоятельством. Поэтому, как бы, я думаю, это определенное препятствие создается, определенное как бы такой барьер создается действительно именно за счет этого. Я думаю, что вот прекрасный пример многовекторности продемонстрировал Узбекистан. Он ни с кем не воюет, ни с кем, никого не обижает, со всеми дружит, и при этом он дружит так, что инвестиции идут со всех стран, да, и из Китая, и с России самой, и с Европейского Союза, и с арабских государств, да, отовсюду, и с Соединенных Штатов идут все, почти 100 миллиардов, да, сейчас инвестиции подписаны, соглашения. То есть все это идет в Узбекистан, да, и при этом как бы почему бы и нам так не быть, да, и этому не учиться, не уметь так. Вот почему-то у нас вот только один вот стратегический партнер, а основной кредитор Китай, да, у нас вот такая еще ситуация.
Узбекистан и Казахстан – это страны с большой экономикой, которым, собственно, и выгодно делать этот союз, а роли Кыргызстана и Таджикистана, более мелких, более с меньшей экономикой, их роль в этом союзе. Каким вы видите?
Ну, мы буфер между Китаем и остальным постсоветским пространством, например. Мы одна из частей, да, буфера. Там часть буфера Казахстан является, часть буфера Монголия, да. То есть мы буферные страны. Это раз. Два. Ну, мы имеемся, мы истоки водных ресурсов. Три. Так как мы географически закрываем определенные участки шелкового пути, то есть самый короткий географический путь в Европу из Китая идет через крымскую территорию, да, например. То есть также как бы здесь есть определенные небольшие маленькие рынки. Ну, они достаточно непривлекательны для крупных инвесторов, но для малых и средних инвесторов они привлекательны. И все равно как бы рынки по 2-3 миллиарда долларов с госбюджетом, да, и с оборотом под 9-16 миллиардов долларов, все равно какие-то интересы представляют. Да? Мы транзитная территория и определенной степени туристической территории. То есть также, вот, если посмотреть, самое главное, наверное, самая вот, политическая важная часть, это то, что мы буферные территории. Ну, по-любому, мы есть, нас здесь не, нас не нет здесь, поэтому как бы они не принимали решение, как работать, все равно им придется работать с нами. Да? Я думаю, что для них мы интересны. Все равно в определенной степени.
Таджикистан.
Таджикистан тоже самое. Он тоже самое, практически он буферная страна, да, с Китаем. И к тому же Таджикистан, как бы, ну, опять-таки, те же самые параметры, да, что и у нас. Поэтому я думаю, что самое главное, что и когда ты буферная страна, ты страна трафика, да, большого. И на сегодняшний день, может быть, есть и черный трафик, да, который идет через эти страны. Может, но в основном это реэкспорт, да, реэкспортный трафик. И никуда не деться, через Таджикистан и Кыргызстан будет проходить маленький отрезок реэкспорта из Китая в европейские страны и страны бывшего Советского Союза. И вот то, что нас пытались, да, ввести в Союз, и наши политики громко кричали с трибун, что Кыргызстан совсем развратился с этим реэкспортом, надо это прекращать, это были слова других государств, которые мечтали перехватить контроль над трафиком реэкспортных товаров. И, потому что это очень большие деньги, да, тоже. И это очень большое сильное влияние на ценообразование этих товаров. Поэтому, как бы, у нас перехватили, очень грамотно политически получилось. Этот союз нам перехватил этот трафик. В основном в этом трафике были заинтересованы Казахстан и Россия. Они успешно перехватили его. Но даже в этих условиях все равно часть трафика идет через нас, через наши компании. И все равно, как бы, мы вернемся к тому, что мы опять будем теми самыми пограничным государством на шелковом пути, который вберет определенную пользу из движения товаров, да, туда и обратно.
Ну и тот же вопрос, да, вот раз в странах Центральной Азии говорили об экономическом сотрудничестве, как это будет осуществляться в разрез, скажем, правилам таможенного союза?
Ну, фактически, как бы, вот сейчас уже принят кодекс таможенного союза, да, как бы, очень такие серьезные вещи приняты, которые перехватывают действительно контроль, например, вся наша таможенная платежи, да, там вперемешку уже стоят таможенники других государств, они обеспечивают контроль, перехватывают, все перечисляется в центр, в Москву, все таможенные сборы потом расщепляются по статистике, по расщеплению потом перегоняется нам на бюджеты, нам говорили, о, у нас будет большое расщепление за счет статистики других государств. На самом деле поступает меньше, чем ожидалось от прогноза. Об этом все молчат, потому что никто не любит говорить, я проиграл, я был неправ, да? Никто не скажет никогда. И как бы, но на самом деле по расщеплению мы получаем меньше денег, чем получали до того, как мы вошли в Евразийский экономический союз. То есть по таможне. Ну, получается вот так, что, скорее всего, в будущем, если у нас поменяется видение общее, да, если ослабнут наши стратегические партнеры, в результате у них экономический коллапс, да, приближается, как бы определенная проблема постоянно происходит. Если они действительно нас очень сильно ослабнут, то, скорее всего, либо внутри Союза будет перестроено так, что наше национальное образование перехватит контроль над таможенными потоками обратно, либо будет что-то вроде Brexit, да.
Значит, можно ставить под сомнение дальнейшее существование таможенного союза и ЕАЭС. Вы считаете?
Я думаю, таможенный союз или вообще союзы в рамках СНГ, они должны быть переформатированы в будущем. Вот, в существующем виде они не имеют перспективы, потому что, в самом деле, этот союз был именно создан в политических целях, под давлением. Я уверен, что если бы была возможность как-то не заходить в эти союзы, наши политики, чиновники, я думаю, не вошли бы. Они просто боятся и вынуждены были входить. Если мы сегодня посмотрим на положение России как ведущая страна, как финансирующая страна эти союзы, то у них достаточно плачевное положение, экономические, политические, мы уже об этом сказали. И эти проблемы только будут наращиваться, и в будущем этот союз, скорее всего, будет развален. Именно со стороны России даже.
И последний вопрос хотел бы успеть задать. На эту встречу не приехал президент Туркменистана. Что это означает? Он до сих пор держит позицию нейтралитета такого?
Обычно бывают такие дипломатические болезни или дипломатическое неприсутствие, когда отправляют премьер-министров или, как в этом случае, спикера. Я, честно говоря, каких-то закрытых информаций или почему он не приехал, я даже понятия не имею. Возможно, на самом деле были какие-то серьезные причины. Возможно, это было какое-то дипломатическое отсутствие. Просто не хотел. Не знаю.
Хорошо. Спасибо большое. На Азаттыке сегодня обсуждали встречу глав Центральной Азии в Астане. В гостях в эфире Азаттыка были политик Равшан Джембеков и экономист Кендер Шаршеев.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю. Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.